Добрый день. Итак, немного о том, что на иврите называется геном или преисподняя. Придумали такое слово. Очень сложное. Ну и, несомненно, очень важно рассмотреть, какие вопросы задают на страшном суде, чтобы мы были немножко готовы каким-то образом попытаться на них ответить. Приведем источники в основном из книги Зоар, из Кабалы, потому что понятно, что такого рода вопросы рассматриваются только в тайном учении. И самая наша главная проблема о том, что мы не боимся преисподней. Подчеркну, что, как всегда, это урок мусара, учение, которое делает Бога осязаемым в этом мире, дает нам какие-то определенные силы для того, чтобы перебороть свое дурное побуждение. Кому это интересно, оставайтесь с нами. Итак, наша главная проблема в том, что мы преисподней не боимся. Вот живем в этом мире, в основном я так статистически вроде как увидел, что люди, в общем, служат Богу, я имею в виду нас с вами, тех людей, которые возвратились к Торе после многих поколений, после нескольких поколений, точнее, разрыва и потери, мы, в общем, приходим к Богу, потому что пришли к умозаключению о том, что это верно и истинно, и соблюдаем заповеди каждый, как он на то гораст. При этом, так вот, чтобы реальный страх преисподней у нас был, я такого в беседах с людьми, честно признаться, не замечал. Люди как-то вот служат Богу, но наказания особенно не боятся. Вот не боятся и все. Нету страха. Получается, что всего в этом мире мы боимся, а вот преисподней, ну, нисколько мы не боимся. Конечно же, это необходимо для обеспечения свободы выбора, иначе бы оказалось, что если бы люди реально боялись преисподней в этом мире, то оказалось бы, что ситуация в этом мире такая, что законы, духовные законы, религиозные в рамках иудаизма, конечно, являются столь же объективными и очевидными, как и все материальные законы, как люди не прыгают обычно с зданий высоких вниз на землю, также люди бы соблюдали шаббат и все прочее, если бы страх перед преисподней, ну и понимание того, что Тора с небес, были бы для них актуальны. Поэтому для обеспечения свободы выбора получается, что Всевышний дает нам механизм страха. Зачем Всевышний дает вообще человеку страх? Чтобы тот понимал, чего ему нужно опасаться, и смог бы уберечь себя от всевозможных опасностей, которые встречаются в этом мире в рамках уравновешивания какой-то системы мироздания. Так вот, Всевышний дал нам возможность защитить себя, и мы боимся всего: плохой погоды, людей, животных, событий, смерти, жизни, бедности. Большинство людей очень боится бедности. Вроде как живет, но все время продолжает бедности бояться, потому что это проклятие. Особое проклятие наложено на человека — бояться бедности. Это просто особое проклятие. Результат вкушения древа познания добра и зла. Все бедности страшным образом боятся, хотя, в общем, большинство людей в каждый момент своей времени как-то живут, может быть, не очень богато, может быть, не очень понятно, что мы всегда хотим больше, но, во всяком случае, не нищенствуют и не страдают сильно от бедности. Итак, наша главная проблема, что мы преисподней не боимся. Поэтому в рамках урока мусара сегодня мы, во-первых, дадим некую попытку определения того, что такое преисподняя, какие процессы там происходят, и попытаемся понять, что нам нужно сделать для того, чтобы ее миновать. Начнем с книги «Свет Израиля», с книги Рава Исраэля Салантера. Рав Исраэль Салантер, как мы знаем, был основателем учения мусар. Сам он написал лишь какое-то количество писем. Книгу как таковую он не написал. Это сделал его ученик Рава Ицхак Блазе, Рав Ицеля Петербург. Я видите, здесь второе имя. И в этой книге приводится биография обоих этих мудрецов, и в частности то, что мудрецы эти сказали в рамках определения учения мусар. Определением учения мусар, как это дал один из ближайших учеников Рава Исраэля Салантера, это мудрость трепета перед Богом. И об этом говорят учителя мусара. Я буду рад, как всегда, вашим вопросам, заданным в письменном виде кратко. Мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Обратите внимание, что-то в этом мире должно лишить нас, вообще говоря, покоя. А мы, как я подчеркнул, лишаемся покоя, когда некая нестабильность возникает в нашей жизни, когда мы чего-то боимся. Да? Уверенный человек, он обретает покой. Так вот, мы очень волнуемся о своих каких-то личных достижениях в рамках этого мира и не сильно волнуемся относительно того, что касается мира грядущего. Так вот, Рав Исраэль Салантер говорит, что что-то должно наш покой таки действительно встряхнуть. Почему мы не боимся грешить, от чего не испытываем страха перед Богом? Люди не боятся грешить, они не грешат там, где они принимают решение о том, что так нужно поступить, там, где они побеждают свое дурное побуждение в каких-то определенных вопросах. Но у каждого человека есть некоторая определенная зона, где человек оправдывает себя, говоря, что вот я грешу, да, но просто ничего не могу поделать с собой, вот так мир устроен, так я устроен, тут ничего не поделаешь. Но во всяком случае, когда он грешит уже первый, второй, третий, десятый раз, и годами, и год, то он перестает бояться грешить. Он понимает, что он, конечно же, виноват, и за это должен быть наказан, но грешить он не боится. Не боится грешить. Отчего не испытываем страха перед Богом? Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых верой, но и для тех, кто считают себя религиозными и соблюдают заповеди Торы? Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего. Хищных зверей, людей, болезни, смерти, плохой погоды. Во всех этих ситуациях его голова хорошо и быстро работает, и незамедленно проявляется ощущение страха, заставляющего искать пути спасения от всевозможных опасностей. Так, ощущение страха, состояние страха приводит нас к тому, что мы защищаем себя и обеспечиваем в этом сложном мире многомерно, мы обеспечиваем себе возможность выжить. Поэтому страх, он положительный. Получается, что мы боимся всего, кроме Бога, говорят учителя Мусара. Но как люди могут грешить? Откуда у нас возникает такая возможность? Соответственно, если мы ответим на этот вопрос, Таня скажет, почему явно виден грех другого человека. Я не очень понял, что вы говорите. Некоторые грехи видны явно. Некоторые грехи не видны явно. Вы каким-то образом это из моих слов выучили? Я вроде об этом не говорил. Но еще раз, некоторые грехи видны нам явно, некоторые нет. В этом, кстати говоря, заключается причина того, что мы должны учиться друг у друга, потому что человек реально не видит свои недостатки. Понятно, да, человек не видит своих недостатков. Он настолько привык жить по своим каким-то установкам, что он не видит, что его установки имеют недостаток. Я сейчас не говорю про грех, может быть, какой-то изъян, может быть, порок, а может быть, даже и грех. Человек просто этого не видит, он обижает других, но считает, что это нормально, он печален, и все вокруг замечают, что у него там чего-то не хватает в этой гамме человеческих качеств. Он этого не видит, он считает, что это совершенно нормально. Проходят многие годы, и только если мы выработаем у себя способность принимать увещевания, тогда мы сможем действовать. Поэтому мы и живем в обществе людей, и люди должны помогать другому увещевать, естественно, когда тот готов услышать, да? Изучение мусара, один из главных критериев – это способность человека, открытость человека, готовность человека принять увещевание. Все люди, которые занимаются изучением мусара, исправлением себя, они очень внимательны к критике других людей, прислушиваются к их словам и исправляют себя соответственно этому. Итак, как люди могут решить, откуда у нас возникает такая возможность? Что это за механизм, который создал Всевышний? Получается, что Всевышний создал человека, обладающего обусловленным мышлением. Он боится всего, кроме Бога. Если это верно, то действительно становится страшно, и это должно лишить нас сна, как здесь с этого начал Рави Соль Салантер, да, что мы сталкиваемся с небывалой трудностью, с невероятной трудностью мы сталкиваемся, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Еще раз подчеркиваю, речь идет об этой книге «Свет Израиля», которую я крайне рекомендую для очень внимательного изучения, ибо эта книга действительно меняет судьбы людей. Кто хочет измениться, кто хочет, на что нужно обращать внимание, то вот, пожалуйста, эта книга для вас. Секундочку, мы не на том остановились. Итак, откуда у нас происходит, откуда у нас все это происходит, а именно обусловленность нашего мышления, обусловленность нашего, даже я бы сказал, даже не мышления, а качество страха, механизма страха. Получается, что человек боится всего, кроме Бога. Если это верно, то действительно становится страшно. Однако совершенно очевидно, что такое положение вещей необходимо в мироздании. И оказался бы нарушен первостепенный принцип свободы выбора. Человек завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в творении, испытывая трепет перед его величием, не может совершить греха. А это и есть учение Мусар, его задача, что трепет, который захлестывает, охватывает сердце человека, он лишает человека свободы выбора и лишает его возможности совершить грех. В этом суть изучения мусара, в этом цель изучения мусара. А именно, представлю Господа передо мной всегда, ведь он справа от меня, я не пошатнусь. Кто это сказал? Сказал царь Давид в Таилим. Из этого следует, что трепет перед Богом лишает людей свободы выбора и ведет их к праведности и вечности. Когда твое сердце охватило, заполнил, преисполнил трепет перед Богом, то тогда ты не согрешишь. Когда в твоем сердце тупость и глупость, то тогда ты, естественно, согрешишь. Но как этого достичь? Пророк Миха считает, что это совсем несложно. Сказано тебе, человек, что такое добро и что Господь требует от тебя, только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Богом твоим. Но разве к этому так легко прийти? Моше было просто этого достичь из-за его близости к Богу, другим нелегко, ибо этому препятствует их телесность. Теперь мы немного понимаем, почему мусар называется мудростью трепета и является единственным путем спасения от греха. Когда, преисполняясь трепета перед Богом, человек теряет свободу выбора совершить зло, он может прийти к служению Всевышнему. Достаточно осмотреться вокруг и обратить внимание на творение, свидетельствующее своей целесообразностью о существовании Создателя. На этом небольшое вступление из книги, еще раз из книги Рабби Исраэля Салантера «Свет Израиля». И теперь мы коснемся непосредственно преисподней, которой мы не боимся. И вначале я бы хотел обратить внимание участников на то, что мы с вами, все мы, живущие в этом мире, до преисподней в предыдущей реинкарнации допущены не были. То есть преисподняя – такое очень страшное место, ужасное мучение, место мучения, очищения души и так далее. Если бы мы были до преисподней, до генома допущены в наших прежних жизнях, то мы бы с вами не встретились сейчас на этом уроке. И ни на каком другом уроке. Наша жизнь была тогда завершена таким образом, что нас до генома даже не допустили. Поэтому геном на самом деле один из лучших возможных вариантов, который существует по той простой причине, что туда пускают человека для очищения его души, если он в принципе осуществил свою задачу. Если же это не так, и человек свою задачу не осуществил в принципе, то тогда его очищать достаточно бессмысленно. Никакое очищение тут не поможет, ибо человек не осуществил свою задачу. Итак, каждый из нас создан здесь целесообразно, как этот мир, в котором есть множество всяких элементов, свидетельствует своей целесообразностью о сотворенности. Точно так же каждый человек был создан Богом в этом мире ради какой-то цели, ради какой-то задачи. Если мы ее не осуществляем, то ситуация у нас достаточно печальная. До генома нас не допускают. Сказано в Мидраше, преисподнюю от Ганедена отличает лишь толщина волоска. Речь идет о намерениях человека. Человек устроен так, что его намерения могут буквально толщиной с волосок оказать влияние на то, что некое определенное действие человека идет в сторону Ганедена. Об этом были наши две предыдущие лекции. Или же человек движется в сторону генома. Иногда толщина волоска – это то, что отдаляет каждое определенное действие человека, соответственно, либо в сторону генома, либо в сторону Ган-Эдена. И теперь я снова хочу поделиться с вами экраном и показать вам некое повествование из книги «Основа и корень служения». Рав Александр Зискинд из Гродно написал нам книгу, как, собственно говоря, нам нужно Богу служить для того, чтобы наше служение было адекватным и принятым Богом. Некоторым людям кажется, что для берешь как-то и служишь. Но существует в каждом дворце, у каждого царя существует определенный порядок служения, определенный уровень утонченности и прочее. Поэтому так вот просто прийти в иудаизм и начать что-то соблюдать, да, или вот сейчас у нас Пурим приближается. Начать в Пурим, если на заповедь выпить в Пурим, да, если человек начнет пить в Пурим и станет просто гопником, напившимся алкашом, то очевидно, что воля Творца таким образом исполнена не будет. Нужно научиться утонченно и возвышенно пить в праздник Пурим, ровно как соблюдать все остальные заповеди, и для этого существует книга великого человека, который жил 250 лет тому назад, Рав Александр Зискинд в Гродно, его книгу восхвалял Вильнский Гаон. И, кстати говоря, многие хасидские ребис, возглавлявшие хасидские, так сказать, дворы, да, в частности, Рав Нахман из Братслава, восхваляли автора и его книгу. Ровно как написали свое вступление к первому изданию книги. Итак, повествование из этой книги. Для пробуждения сердец к особому вниманию в этом вопросе, вопросе генома, я приведу историю из книги Зер Ицхак. Автор проник в высшие миры. Не будем говорить сегодня, как автор проник в высшие миры, потому что суть здесь очень ясно будет отражена. Итак, автор проник в высшие миры и услышал в высшем суде громкий глаз. Автор книги Зер Ицхак каким-то образом смог проникнуть в высшие миры. И он услышал, увидел, каким образом происходит высший суд. И принципы, которые он излагает, они, хотя это тайное учение, но излагает достаточно ясно и просто. И он услышал громкий глаз: «Уступите место великому праведнику, покинувшему нижний мир». То есть какой-то человек в это время умер, он видел, как его пригласили в Ган-Эден, как бы на первом этапе, да? Пригласили на суд, наверное, да? Да, на суд, пригласили на суд, все правильно. Пригласили на суд с большими почестями, как великого праведника. Его приняли с большим почетом и дали в руки свиток Торы. Вот происходит его суд в высшем мире. Дали ему свиток Торы в руки и спросили: исполнил ли ты все сказанное в ней? Он ответил: да. Обратите внимание, действительно, человек праведный. Если нас с вами спросить, исполнили ли мы все сказанное в Торе, то думаю, что никто из нас не скажет «да». А он сказал, даже на высшем суде, когда божественное присутствие непосредственно было видно человеку, и все то, в чем он заблуждался на протяжении жизни, вдруг как-то все исправилось, и человек оказался в истинной реальности. Спрашивают его: исполнили ты первую заповедь, плодитесь и размножайтесь не для своего удовольствия, а во имя небес. Как мы знаем из Фрейда, да, главный источник энергетики человека, он как раз вот в этом либидо и заключен. Так вот, исполнял ли ты это во имя небес? Была ли твоя главная энергетическая сила во имя небес? И он ответил: да. Спросили его, кто может засвидетельствовать это? Тогда явилось множество ангелов, возникших в мире благодаря исполнению им заповедей, и каждый из них сказал, какая заповедь привела к его появлению на свет. То есть в самом прямом смысле этого слова, понятия. Каждое наше исполнение заповеди создает ангела или даже несколько ангелов. И эти ангелы будут свидетельствовать, во-первых, эти ангелы начинают функционировать в этом мире. Каждый ангел – это некий сгусток божественного света, наделенный своей особой задачей, особой функцией. Эти ангелы начинают функционировать в мире и несут добро, в общем-то, всему творению, всему мирозданию, в зависимости от того, насколько мы будем эти заповеди хорошо соблюдать, наши ангелы будут обладать большей силой воздействия, более широкой силой воздействия или нет. Перед ним расположили четыре раздела свода законов Шульхан Арух и спросили, исполнил ли ты устную Тору? Он ответил, да. То есть, видите, человек весь Шульхан Арух исполнил. Спросили его, кто может это подтвердить? Тогда снова явилось множество ангелов, и они свидетельствовали о нем. Спросили его, был ли ты внимателен в том, чтобы не произнести божественное имя впустую? То есть произнести благословение, произнести молитву так, что это, в общем-то, впустую, а без глубокого духовного намерения. Спросили его, и он молчал. Ему вновь задали тот же вопрос, но он продолжал безмолвствовать. Тогда призвали свидетелей, и на суд слетелись бесчисленные полчища ангелов уничтожения, облаченных в черное одеяние. Отсюда мы видим, что наши грехи приводят к созданию реальных чертей, которые продолжают с момента своего рождения, с момента своего образования, вечно они продолжают нести боль, несчастье и болезни, пробуждать в этом мире. И каждый из них говорил, я был сотворен в такой-то день, когда этот человек произнес благословение без надлежащего намерения. Итак, наше благословение без надлежащего намерения, они приводят к образованию чертей. И тогда судьи высшего суда порвали свои одежды, и также поступил автор книги, наблюдавший за происходившим. Автор книги Зер Ицхак, он тоже порвал свои одежды, когда он небывалым образом проник в высший суд. Итак, все порвали свои одежды и сказали представшему перед судом, «Зловонная капля, как же ты не убоялся?» Суд принял решение, поскольку тот человек был большим праведником, только имя Бога не умел произнести надлежащим образом. Суд принял решение предоставить осужденному выбор, отправиться в преисподнюю или вернуться назад в мир для следующей реинкарнации, и он избрал преисподнюю. Вот это то, что я вам сказал с самого начала, да, что нас с вами не допустили до преисподней. Преисподняя – это на самом деле лучший из возможных вариантов. Он ужасен, да? Это ужасно тяжело, ужасно. Там огонь жаркий горит, а для ленивых, соответственно, холодный геном, где лед замороженный, и там ленивых морозят, тех, кто по страсти грешил, жарят огнем, а ленивых, вот, соответственно, в холодном геноме. Так, еще раз обратите внимание, когда этому человеку предложили снова вернуться, жить в этом мире, как мы с вами живем, или избрать преисподнюю, то он избрал преисподнюю для своего очищения. Это на тему того, в частности, отвечает на тему того, насколько те радости, которые есть у нас в этой жизни, насколько они малозначимы, малосущественны и несравнимы с Ганеданом, куда попадает человек после того, как очищается в преисподней. Еще раз я говорю про эту книгу «Основы и корень служения», которая действительно является механизмом, раскрывающим нам, как служить Богу. Пока Анна задает вопрос, возможно ли, что короткая или продолжительная жизнь или трагический уход, не про кого будет указано, гарантирован в ходе как минимум геном? Нет, жизнь, короткая жизнь, длинная, долгая и недолгая, ни о чем не свидетельствует. Вообще в этом мире нет никаких свидетельств, и нам совершенно не нужно никакие свидетельства и никакие суждения делать по поводу мироздания, жизни и смерти, совершенно этого делать не нужно. Единственное, что ну, единственное, сказано как бы следующее, что даже если будет выкидыш у женщины, который не родился, не видел света, родился мертвым, если можно так сказать, что это для этой души уже осуществляется некий тикун, некое исправление. Понятно, что это, если такое происходит, то мы не должны ликовать о том, что как здорово произошел выкидыш, и вот он получил свое исправление. Да? Тем не менее, это является определенного рода утешением для матери, для отца данного ребенка, что это тоже все не впустую. Нам, как людям, необходимо стараться жить как можно больше. Для этого нам нужно свое здоровье сохранять и спасать жизни и здоровье других людей. И не думать, что вот я, в принципе, уже исполнил свою задачу. Явно меня там не в геном, а поместят в Ганеден. Поэтому я могу уже, собственно, умереть. Лекарства принимать не надо. Можно рисковать своим здоровьем, по ночам бродить по, не знаю, там, по границе, по сектору Газа, я не знаю, просто в качестве примера, нет, нормально, по Франции, да, где там сегодня опаснее, чем в секторе Газа. Вот, и так далее. Мы должны максимально свою жизнь оберегать, потому что у нас есть, если мы еще живем, то есть у нас определенные задачи, которые нам дал Творец, мы их еще не завершили, поэтому нужно стараться. Но если вдруг человек уходит рано, то утешением нам может быть то, что, может быть, этот человек осуществил свою задачу, и поэтому жить ему долго в этом мире не нужно. Короче говоря, ранняя смерть в случае, ну, теоретически, да, если человек исполнил свою задачу, то это является нормальным, совершенно нормальным, даже правильным. По этому поводу плакал Раби Иуда Анаси, что вот некоторые люди обретают долю в грядущем мире за короткое время, а некоторым приходится много лет за это бороться. Ну вот такая идея. Продолжаем с вами дальше. Продолжаем с вами дальше. Преисподнюю, что это за мистическое явление и что такое у нас преисподняя? Что у нас там происходит? Талмуд предупреждает, что насмешничество ведет в геном. Главное, что ведет в геном, преисподнюю, это насмешничество. А именно человек, который насмехается, унижает других людей, который в первую очередь даже не в том смысле, что он кому-то причиняет боль, зло, а его насмешничество мудрецы назвали щит, смазанный маслом, что если у человека есть щит, и он от стрел защищается, то каждый раз, когда он делает некий грех, то творение каким-то образом посылает в него стрелу увещевания, укора о том, что так поступать нельзя, это неправильно. И одна стрела попадет ему в щит, оставит там маленькую царапину, вторая стрела, третья сторона. И так эта царапинка будет увеличиваться, увеличиваться. И на каком-то этапе человек что-то поймет. Насмешник, у него щит, смазанный маслом, так что ни при каком, так что первая стрела не оставит там никакой царапины, никакого ущерба этому щиту, а вторая стрела также пройдет и все остальное. Насмешник, он защищен от воздействия внешнего мира и, как следствие, не воспримет увещевание и ведет этот мир к несчастьям. Так об этом говорит Талмуд. Книга Зор, как я обещал, только, возможно, у нас есть еще вопрос. Так, Анна задает вам вопрос. Правда ли, что еврея убивают за то, что он еврей, он минует геном? Нет, неправда. Все очень зависит от мотивации. Ведь здесь мотивация может быть от минус бесконечности до плюс бесконечности. Необходимо иметь мотивацию, если ты еврей, тебя убивают как еврея, и ты жил как еврей, живешь, и в момент наступления смерти ты раскаялся, да и вообще ты вот в том месте, где ты находился, ты был евреем, соблюдающим заповеди. Если ты так просто за компанию где-то пошел, и на тебя напали в Европе какие-нибудь головорезы, да, то даже не знаешь, что ты еврей, то, конечно же, нет. Или даже знаешь, что ты еврей, но ты сам не знаешь, что ты еврей, то это не работает. Так, книга «Зогар». То делюсь с вами экраном, и то же самое повествование, на самом деле, из книги «Основы и корень служения», которое можно прочесть на сайте, и можно приобрести два тома этой книги. Каждый по 80 шекелей, у вас будет возможность. Эту книгу надо читать много раз, она должна стать книгой для домашнего чтения. Она приводит повествование из книги «Зоар». Мы учили. Нечестивцы в геноме падают со ступени на ступень, и самые большие злодеи попадают на самую низкую из них. Итак, обратите внимание, в геноме на самом деле есть много этажей. И если, в отличие от генома, Ган-Эден создает каждый человек сам себе в зависимости от своих духовных достижений, то в геноме есть не такое большое количество ступеней, и человек их не создает. Там он очищается, и чем больше человек нечестивый, тем его очищение будет более существенным. Итак, нижнюю преисподнюю, это такая самая нижняя часть генома, называют «Земля мрака» и также «Пропасть». Согласно сказанному, преисподняя пропасть на виду у Господа, тем более сердца сынов человеческих. Видите, здесь есть всегда везде ссылки, книга Мишлей, сказал царь Шломо в своей мудрости. На всех ступенях генома не так темно, как в пропасти, и попадающий в нее не поднимается оттуда никогда и полностью пропадает из всех миров. Туда спускаются души людей, пренебрегающих ответом «Амен» на молитву из-за множества их упущений. И об этом сказано: исчезнет облако и пропадет, так и нисходящий преисподнюю не поднимется. Это самый тяжелый уровень генома для тех, кто вообще оттуда не поднимется, как Талмуд говорит в книге, в трактате Роша Шана, 17-я страница, что даже геном уже прекращается, то есть уже генома как такового нет, имеется в виду времена прихода Машиих, а не частицы, все будет продолжать находиться там в условиях генома, те, кто находится вот на этом самом низком уровне генома для полных пропастей, видите, пропасти из нее не подняться, земля мрака. Тоже это то же самое, это одно и то же. Ну, в смысле, два разных названия одной и той же части генома. Видите, это сказано в книге Зор, глава Ваелех. То есть книга Зор на самом деле является своего рода мидрашем, комментарий на недельные главы Торы, на Пятикнижие. Глава Ваелех, конец книги Дворим, книга Зор об этом говорит. Итак, сказано в книге Зор: изучающий Тору попадет в высшую небесную обитель, называющуюся Тора, и Всевышний находится возле него и прислушивается к его голосу. Это спасает его от суда в этом мире, от ангела смерти и от преисподней. Вот нам инструмент, нам хороший совет. Мы не видим текста. Пишут, что не видят текста. Люди пишут, нажмите единичку, те, кто видит текст, пожалуйста, чтобы я понял, видите вы в этом самом в чате. Можете единицу, видите, два человека видят. Раз два человека видят, значит, все должны видеть текст. Да или нет? А ноль тот, кто не видит. Кто не видит, напишите ноль. Только книга. Ну, книгу я и показываю, да? Так, кто-то не видит. Ну, книгу, да, книгу. Я и показываю сейчас книгу. А что еще вы хотите видеть? То есть кто-то видит, кто-то не видит. Я ничего не могу сказать, я не знаю, что сделать. Видна обложка. Обложка книги видна? Странно. Сейчас мы сделаем так, что будет книга. Сейчас будет текст. Так, теперь виден текст. Нажмите единичку, если теперь текст виден. Так, теперь виден текст. Отлично. Все замечательно. Все. Хорошо, странно, он иногда не переходит. Окей, и так сказано в книге Зоар. Значит, это текст в Word, я просто не стал искать в самой книге, в PDF-е. Не стал это искать, он мне просто это было, заняло больше времени, поэтому я показываю в Word, но это тоже нормально. А там, естественно, в книге это нормальная верстка в Word, очень качественная. Итак, начал Раби Иуда и сказал: «Тора Бога совершенна, успокаивает душу. Люди должны всецело посвящать себя изучению Торы, ведь за это они удостаиваются жизни в этом и в грядущем мире. Иудаизм – это религия, в отличие от всех остальных, основанная на изучении Торы, а не на каких-то делах, не на болтовне, не на глупостях. Изучение божественной воли имеет такое же значение, как половина соблюдения заповедей. И не в том смысле, что можно изучать Тору, и уже 50% у тебя есть. Но изучение Торы совершенно дает другой удельный вес заповедям, которые ты соблюдаешь. Они совершенно иначе соблюдаются. И даже тот, кто занимается ею не во имя небес, кто занимается Торой не во имя небес, получает большую награду в этом мире, и его не судят в мире истины. Когда душа покидает этот мир, Тора шествует перед ней и раскрывает ей многие врата, чтобы она могла вернуться в свою вечную обитель. Божественное учение защищает человека до воскрешения мертвых и возвещает о его заслугах. Тот же, кто не изучал Тору в этом мире, бродит во тьме, и после смерти его помещают туда, где над ним не смилуются. Итак, бродить во тьме не рекомендуется. Книга Зоар, глава Ваешев, обратите внимание, не рекомендует бродить во тьме. Соответственно, до этого было дано определение, что выводит человека из тьмы изучение Торы, даже если это не на очень высоком уровне, даже не во имя небес, все равно это спасает человека от тьмы. Его глаза начинают видеть совершенно другое, и он становится другим творением. И после смерти его помещают туда, где над ним не смилуются, в нижнюю часть преисподней. И это яма, бурлящая грязью болотной. Обратите внимание, болото, Яван, Греция, да, Греция в переводе, смысловое значение слова Греция – это болото. Так вот, кто в яме, бурлящей грязью болотной, то он попадает в преисподнюю, и там ему в аспекте движения он очень ограничен, потому что если при этой жизни он не изучал Тору, то он сильно ограничен в своих возможностях в преисподней, то есть попадает на низкую ступень преисподней, яма, бурлящая грязью болотной. Отсюда рекомендация такие изучать Тору, это нас изменит. Вопрос, как с душами известных тиранов? Ну, Талмуд об этом рассказывает, Ирина спрашивает. Талмуд об этом рассказывает, о том, что известные злодеи, они кипят в котлах с испражнением, и там с ним практически, так сказать, там вываливаются и становятся частью этого испражнения, в котором они варятся, там их место. Важный совет в отношении шаббата. Итак, геном в шаббат, в принципе, выключается, там перестают подбрасывать, черти перестают подбрасывать дрова или чем там топится геном, поэтому очень важный аспект, важный совет в отношении шаббата. Так приводится в Сефер ха-Тагим. Тагим – это коронки над буквами Торы, и там есть одна каббалистическая книга, которая называется Сефер ха-Тагим. Итак, душа человека освобождается из преисподней, соответственно, времени принятия им шаббата в Нижнем мире, и спасается от страданий на все время, которое он добавлял после исхода субботы. То есть, обратите внимание, человек, который, допустим, встречал шаббат раньше, не за 18 минут, как это установлено во всем мире, а за полчаса, за час начинал шаббат и заканчивал не с первой возможностью, а продолжал там шаббат еще на 10 минут, 20 минут и так далее, то все время, что он будет потом в геноме, в течение шаббата и этих добавок до и после, будет он свободен от мучений и от страданий. Кстати говоря, наши мудрецы говорили о том, что очень важно начать шаббат хотя бы на несколько минут до того, как наступит время зажигания свечей, зажечь чуть раньше, чем время зажигания свечей, и быть уже предельно готовым, чтобы все было готово, чтобы все члены семьи были одеты в субботние одежды, и что это помогает и для самой семьи, и также для других людей. Я не понимаю этого лично, не могу сказать, но я знаю, что на протяжении веков так говорили Хафец Хаим, так говорили многие раввины, и что когда были какие-то несчастья в еврейском народе, то советовали всем хотя бы на 2 минуты раньше принимать шаббат. Я не понимаю, но это было действительно во всех общинах, во всех странах, во всех, так сказать, местах. Так что очень рекомендую так поступать. Тому, кто задерживался, тому, кто не сразу заканчивал шаббат, а какое-то время там находился, продолжал шаббат после уже наступления темноты, медлят с возвращением его души в преисподнюю. Тому же, кто торопился, спешат вернуть душу в пекло. И в этом следует быть очень внимательным. Итак, сказано в книге Зора. После завершения святого дня злые духи не обретают покоя. Они выходят в мир и разбегаются во всех направлениях. В шаббат злые духи неактивны, они отключены. Речь идет про сейчас уже положение на земле. На земле злые духи не функционируют. Шаббат, то есть это не означает, что можно, не знаю, что происходят чудеса и не работают. Но вот злые духи конкретно, которые приносят определенный ущерб, не работают. Злые люди, болезни, возможно, заразиться гриппом, ковидом, не знаю чем, это все остается и все актуально. Вот но именно злые духи, которые оказывают определенное влияние на людей, они не активированы. Так, Сара задает вопрос: после прихода Машиха, когда истина откроется и у людей исчезнет свобода выбора, генома тоже больше не будет. Да, так непосредственно сказано, что не будет, мы как раз об этом говорили, что Талмуд об этом говорит, трактат Рош ха-Шана, 17-я страница, что генома не будет, но фундаментальные глобальные злодеи, которые в этом мире... Ну, совсем как-то у них вот было злодейство, они остаются на самой нижней части генома, и для них геном не прекратит своих услуг, не прекратит оказывать им свои услуги. Так что очень важно не быть совсем уж большим грешником. Итак, злые духи после завершения шаббата начинают бродить во всех направлениях, их следует остерегаться, ибо тогда бушует пламя преисподней, пробуждаются и бродят по миру силы зла, стремясь проникнуть в тела людей. Для спасения от них была установлена песня, берегающая от несчастий, пока в мире остается опасность. Речь идет про 91 главу Таилим, Йойшев Бесесер Эльон, находящийся в покрытии возвышенном, в сокрытии возвышенном. Женщина не обязана учить Тору, Эстер спрашивает, как на нас это отражается. Ну, во-первых, кто сказал, что женщина, ну, женщина не обязана учить Тору, но если она хочет, чтобы прожить всю свою жизнь совсем неграмотной и совсем такой... Опять же, женщина, может, и не обязана, то есть не может быть она, да, не обязана изучать Тору, но если она хочет улучшить свои заповеди, соблюдение своих заповедей, придать им совершенно другой удельный вес, если она хочет обучать своих детей, а у некоторых женщин такая ситуация, что они и мужей своих должны обучать, то на самом деле у всех женщин, даже если муж у женщины большой раввин, знаток Торы и прочее, то, несомненно, есть нечто, что женщина может добавить, принести и обратить внимание на какой-то недостаток своего мужа. Поэтому, несомненно, женщина не обязана. Но прийти к результату того, что она будет возвышенным человеком, ее семья будет возвышенной, она обязана. А для этого необходимо изучение Торы, без этого никак не получается. Итак, еще раз нас призывают к тому, как я сказал, хороший совет в отношении шаббата, что после шаббата нужно вознести песню Глава Тейлим 91-й 91 глава. И тогда это оберегает от всех несчастий, от злых духов, которые начинают бродить во всех направлениях после завершения шаббата. Особенно вот я сам из Ленинграда, там вот как шаббат заканчивается, по Ленинграду такие духи ходят, просто жуткие совершенно. Там когда Петр Первый на болотах что-то строил, в смысле он построил за короткое время, на самом деле совершенно уникально, да, построил огромный город, за сколько лет он жил, я не знаю, но как бы не так уж много, опять же, не с рождения Петр Первый этот город начал строить, и эту реку взял, гранитом обложил, и сколько построил всего, сегодня не могут построить, у нас тут дорогу из Битара в Иерусалим не могут построить за 4 года, а Петр Первый Ленинград построил. Поэтому я не знаю, что у нас сегодня происходит вообще с точки зрения динамики общества. Как все очень странно. Итак, на чем остановились? На духах, да, что по Петербургу такие духи жуткие бродят совершенно. В земле Израиля, земля святая, эти духи в меньшей степени видны. И так сказано в книге Зор. С наступлением шаббата нечестивцы освобождаются из гиенома и обретают покой. Так что очень важно соблюдать шаббат, ибо это касается только соблюдающих шаббат. Эстер, я ответил на вопрос, что если женщина не обязана, как это на ней отражается. Я это очень четко ответил на этот вопрос, о том, что женщина должна построить свою семью, повлиять на своего мужа, повлиять на своих сыновей и вообще, и сама тоже удостоится в конечном счете суда. Ну, конечно, можно женщина пристать на суд и сказать, я прожил достаточно убогую жизнь, я неграмотную, ни одну заповедь нормально не исполнил, потому что я свободна от изучения Торы. Но и скажет, ну и напрасно. Окей, духи это аллегория, ну, в принципе, духи это аллегория, да, любой дух, он по определению аллегория, это не материя, все, что не материя, то аллегория. Что такое настоящие духи? Духи это душманы, в смысле, те, которые там, и Талибан, Талибан тоже где-то бродят, наверное, ну, не наверное, бродят, но в каких-то географических определенных зонах. И так сказано в книге Зор. С наступлением шаббата нечестивцы освобождаются из генома, обретают покой. Так что рекомендуется соблюдать шаббат, ибо тогда будет покой в геноме. С исходом шаббата в наших сердцах должна пробудиться большая радость от того, что мы спасаемся от преисподней, предназначены для злодеев, и тогда мы изрекаем «Би ноа машеме лукейну олейну масейдену кунена олейну масейдену куненеру» и да будет милость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших утверди его. Это высшее удовольствие, о котором сказано, пути ее, Торы, пути приятные, все стези ее мир. Обратите внимание на слова царя Шломо, что пути Торы, пути приятные, все, что хочет Тора, это все, что Тора требует, она все, что она дает нам, все это пути приятные, и все стези ее ведут всегда к миру. Поэтому изучение Торы приводит, работает по следующему принципу, что слова Торы где-то скупые, а где-то щедрые. Ты можешь изучать что-то очень долго, можешь даже поставить себе какую-то задачу, изучить нечто, какой-то закон, какую-то тему, какое-то что-то, и ты почувствуешь, что ничего у тебя как-то не получилось, никакой ясности не возникло. И так ты продолжаешь учить то же или что-то другое. Проходит некоторое количество месяцев или даже лет, и вдруг ты находишь нечто такое, что небывалым образом дало тебе богатство постижения той темы, которую на протяжении многих лет у тебя ничего не происходило, и ты ее, может быть, оставил, и уже несколько лет прошло с тех пор, как ты оставил, и вдруг ты нашел нечто такое, что все это дополнило, и образовалось у тебя совершенно вот сверкающее мозаичное полотно из драгоценных камней. Так это работает. Об этом сказали мудрецы еще раз, что Тора, она скупа. Как я сказал, что Тора нас скупа в одних аспектах и щедра в других аспектах. Как я сказал лучше до этого. Вот как я до этого сказал, так вот это более правильно звучит. Итак, сказано в книге Зор. Преждевременно зажигающую свечу. Ладно, оставим пока шаббат. Наше время подходит к концу. И поэтому мы продвигаемся дальше. Даже это оставим. У генома 7 названий. Яма, уничтожение, безмолвие, болотная грязь, преисподняя, тень смерти, нижняя земля. И в него ведут 7 ворот. Итак, 7 уровней чистилища в геноме, одно ниже другого, предназначенные для наказания злодеев. Итак, вы видите, четко сказано, что 7 уровней у нас генома. Что это за уровни? Первый уровень — яма, в которой несколько групп ангелов уничтожения. Соответственно, яме, в которой нет воды, лишь змеи и скорпионы. Ангелы уничтожения, подобные змеям и скорпионам, от укусов которых нет спасения. В геноме управляет ангел Дума, и у него 3 помощника. Уничтожитель, гнев, ярость. Это то, что я вам цитирую, тоже книга Зогар, которая об этом рассказывает. У него 3 помощника. Уничтожитель, гнев и ярость у ангела Дума. Которым подчиняется множество ангелов. Они движутся во всех направлениях, поднимая шум, возносящийся до небес, и судят души злодеев, которые вопят и стенают, но никто не сжалится над ними. Об этих 3 ангелах уничтожения говорит пророк: шумный глаз из города, глаз из обителя, глаз Господа. Видите, 3 раза в стихе приводится слово «глаз», «глаз». Глаз Господа воздает возмездие врагам своим, тем, кто обернулись и стали врагами по отношению к Богу, им воздается вот такой вот шумный глаз, соответственно, 3 прислужникам ангела Дума, уничтожитель, гнев и ярость. Пророк 3 упоминает глаз, соответственно, этим 3 ангелам. На этом уровне генома судит тех, о ком сказано: щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них корень дрог. Я скажу вам честно, я не знаю, что означают эти слова из книги пророка. Посмотрите, это слова Йова, да? Йов что-то сказал, но эти слова, именно дрог, они почему-то... Где у нас тут дрог оказался? Вот. Не знаю, что такое, что это за слова. Я пытался посмотреть в комментариях, но как-то особо ничего не нашел. Но очень часто в книге «Тайного учения» почему-то именно эти слова. Дрог – это некое бобовое растение, насколько я просто по Википедии посмотрел, и как вот на иврите тоже, ротом на иврите. Эртамим. Я посмотрел, вроде как... бобовое растение. Корень у бобового растения, ну, не знаю, чем он уж такой сильный. Наверное, у каких-то деревьев, там, хвойных, у дуба, наверное, корень сильнее, чем у этого соевого растения, да, бобового. Тем не менее, почему-то вот такой стих. Короче говоря, что это огонь, который не затухает. Людей, заменивших высеченное на скрижалях завета пустыми словами. Да, того, что я не понял значение дрока, да, это не означает, что огонь там не очень горячий, и что можно не обращать на это особое внимание, потому что тому, кого будут жарить даже на этом дроке, будет ему жарко, это однозначно. Итак, людей, заменивших высеченное на скрижалях завета пустыми словами. Те, кто проклинает глухих, проходят мимо синагоги в час молитвы, восхваляют людей перед ненавидящим их. Однако унижающих мудрецов Торы судят не здесь, а в месте генома, называемом болотная грязь. Болото, это актуально, мы с вами говорили, да, это Яван, это Греция. Болото актуально для тех, кто... не продвигался по жизни в духовных аспектах на протяжении своей жизни. Второе – вместилище генома. Итак, нам сейчас книга Зоар дает описание 7 уровней генома. Так, первое, вот оно, как оно называется, яма, в которой нет воды. Воды там нет, змеи, скорпионы есть. Змея ответственная за смешение между добром и злом, и вот она как раз и господствует на первом уровне генома. Второе вместилище генома – уничтожение, где в полной тьме пылает зеленый огонь и полностью отсутствует милосердие. Там наказывают тех, кто ведут праздные беседы во время похорон мудрецов Торы, публично позорят ближнего, проявляют гордыню не во имя небес, стремятся к славе за счет унижения ближнего, не предупреждают товарища, зная, что тот совершает ошибку, и так далее. Третья часть генома – безмолвие. Там получают наказание грубые духом, возвышающиеся над народом своим знанием закона не во имя небес. Короче, те, кто что-то выучили в иудаизме, и при этом очень сильно их эго их очень сильно проявляется в тщеславии, в высокомерии. Те, кто злословят, проявляют тщеславие в учении. Видите, прямо написано, тщеславие в учении. Строго судят о ближнем. Занимаются ростовщичеством, трактуют Тору, искажая истину, не отвечают «Амен» после благословения, прерывают молитву ради пустословия, насмехаются над товарищем и старцем, забывшим свое учение, видят недостаток в ближнем и не сообщают ему об этом. Четвертый уровень геенома – болотная грязь. Там наказывают грубых духом тех, кто проявляют наглость и не оказывают помощи несчастным беднякам. Пятое вместилище генома преисподнее, там наказывают вероотступников, еретиков, изменников, отрицающих Тору, воскрешение мертвых. Видите, все идет по нарастающей. Это уже такие грешники очень качественные. Шестой уровень генома – тень смерти. В нем наказывают прелюбодействующих с близкими родственниками. Седьмое вместилище генома – нижняя земля. Спускающийся туда никогда не поднимется наверх. И о нем сказано, видите, вот это седьмой уровень – тот, который остается в геноме даже после того, как геном уже отменяется после прихода Машиаха и завершения исторического процесса. И об этом сказано: «И будете топтать грешников, и станут они пеплом под стопами ваших ног в день, который определю я, сказал Господь Бог воинств». Во всех частях преисподней днем и ночью горит огонь, в котором страдают души грешников. Некоторые из них подвергаются наказанию в течение 12 месяцев, а полные нечестивцы, которым нет исправления, остаются там навечно. Так, у нас есть еще 2 минуты, давайте попытаемся подвести итог и подведем его следующим образом. Итак, что евреи делают в преисподней? Была тема нашей лекции. Такие страдают очень сильно. Согласно 7 уровням своего нахождения, мы привели с вами источники из книги Зоар. Мы говорили о том, что наша главная проблема заключается в том, что мы не боимся преисподней, и получается, что страх, который Всевышний дал нам в качестве инструмента для защиты себя от возможных опасностей, он работает обусловленно. Мы боимся всего, кроме наказания от Бога. И это, с одной стороны, необходимо для того, чтобы обеспечить нам свободу выбора. Ибо если оказывается, что люди боятся греха самым что ни на есть реальным образом, то тогда никто грех делать не будет, и мы утратим свободу выбора. Соответственно, это и есть задача, которая стоит перед нами. Мы таки, да, должны утратить свободу выбора. Учение Мусар говорит о том, что делается это только исключительно одним способом – обретение трепета перед небесами. Трепет перед небесами – это та эмоция, то состояние души, которое приводит нас к освобождению от греха. И тогда мы грех не можем сделать. Очень важно иметь в виду утверждение Йелкут Шимони на книгу Кохелет о том, что преисподнюю от Ганедена отделяет лишь толщина волоска. На толщину волоска наше намерение, оно склоняет нас к наше действие и вообще нашу судьбу в целом в результате интегральной суммы этих действий либо в сторону Ганедена, либо в сторону Геенома. Я привел вам достаточно длинное повествование из книги Зера Ицхак про автора книги, который попал на высший суд, и он увидел, как там судят людей, за что и так далее. Первые вопросы, которые на суде нам будут задавать, честно ли мы вели свои дела, установили ли мы время для изучения Торы, и цепита ли еще, а надеялся ли ты на спасение, надеялся ли ты на возведение храма, было ли это существенно в твоей жизни, то есть просыпаясь с утра и на протяжении дня ты вообще ощущал ли, что в этом мире не хватает божественного храма, что храм разрушен и что то, как мы живем сегодня, это ненормальное состояние, Цепита ли ты, надеялся ли ты на спасение, относился ли ты к Богу, к храму, к разрушенному Иерусалиму, так что это затрагивало твое сердце, и ты понимал, что необходимо спасение для того, чтобы наступило раскрытие божественного имени, когда происходит в этом мире раскрытие истинной реальности.